Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
У нас сегодня в гостях настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиерей Алексей Уминский.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Мы сегодня хотим поговорить и порассуждать все вместе, втроем и с нашими слушателями на тему, которая обозначена так и о которой думают многие люди. Крещенные, некрещенные. И вот, значит, можно ее озаглавить так. Зачем нам ходить в храм, если Бог у нас в душе? Ну вот, некоторые люди ходят к психоаналитикам для поправления своего психологического здоровья, другие ходят в храм, а может быть, ходят и к психоаналитикам, и те, и другие. Вот в чем здесь сходство и в чем различие?
Сходство с чем?
К походу к психоаналитику.
И там, и в церковь?
Да, и туда люди идут.
Ну, сходство может быть без всякого сомнения, в том числе и такое, если человек приходит в церковь для того, чтобы решить какие-то свои проблемы со священником. К сожалению, священник часто вынужден заменять собой психотерапевта или психоаналитика в меру его знаний и способностей, потому что очень часто человек приходит в церковь для каких-то своих очень конкретных и самых обыденных нужд. Вот. И, в общем, церковь используется человеком, ну, скажем так, для улучшения качества жизни. Вот. В таком случае церковь становится нужна, ну, время от времени. Вот что-то такое у человека происходит в жизни, вот, где он никак не может по-другому, ну, решить эту проблему, вот, то, значит, в нем возникает желание некой духовности, в кавычках. Да? И вот он так вот настолько чувствует себя духовным, что наконец-то решается, предположим, осветить свой автомобиль. Вот, потому что ни в каком другом месте, очевидно, что никто...
Эту услугу не окажет.
Да, другой такой услуги он нигде не получит. Mm-hmm. Ну, или там еще духовнее он становится, этот человек, Бог в его душе начинает как-то так особенно себя проявлять, и он решается осветить квартиру, например, понимаете? Это тоже вещь такая серьезная, тоже нигде, кроме как вот через церковь, через священника, это не получишь. Ну, и так далее.
И таким образом мы приходим к самому простому, на лежащему на поверхности выводу, что нигде, кроме церкви, мы не можем получить все эти таинства, которые предлагает нам церковь. Таинство крещения, таинство бракоосвящения, таинство елеосвящения, таинство исповеди.
Я боюсь, что вы меня не совсем правильно поняли.
Да?
Да, вот.
Может быть, я думаю, что речь идет о подмене.
Не почувствовали
просто
иронию, да, в моем голосе.
Подмена понятия, если я правильно, да, понимаю, о чем,
конечно,
вы говорите. Это,
конечно,
когда какие-то совершенно бытовые вещи становятся... То есть у нас сердце прилипает не ко Христу, а к обрядам, к
каким-то потребностям. Я просто хотел сразу как-то, да, вот просто расставить какие-то такие акценты. Да. Потому что когда человек говорит, что Бог у него в душе, это ведь ровно ничего не значит, ну, для человека. То есть этот человек... В общем, скорее всего, свидетельствует о том, что он предполагает, что есть какая-то, ну, высшая сила, какая-то где-то там далеко, к которой время от времени он может обращаться. Вот и все.
Он с ней договорился уже.
Ну, или не договорился, потому что ему не нужен этот договор, потому что вся его жизнь, она на самом деле сосредоточена на другом.
Угу.
Вот. И эта высшая сила, какая бы она ни была... С именем, без именем. Ну, вообще, в общем, ему мало сам Бог интересен до того момента, пока у него не возникает какой-то проблемы, которую иначе никак, кажется, разрешить невозможно. Вот и все. Это, ну, не связано только, там, скажем, с христианством как таковым. Это связано просто вот с таким вот отношением человека, живущего в этом мире и не задающему вопросов. Вот и все.
Здесь, знаете, какая тема возникает? Ведь отношение человека с Богом – это отношение очень интимное. И вполне резонен вопрос, если я с Богом, да, вот как-то сам выстраиваю отношения, сама выстраиваю отношения, то зачем здесь посредники? И в этом смысле церковь действительно для людей, которые, может быть, не имеют опыта там, таинств, да, они сами таинства, их необходимость под вопросом. И под вопросом вообще необходимость присутствия церкви в жизни.
Ну, вообще... Присутствие церкви в жизни человека – это очень проблематичный вопрос, на самом деле, потому что церковь – это вообще такое, такое пространство, очень сложное для понимания и очень трудное для вхождения в него. Вы понимаете, да? Что церковь, она как должна себя таким образом, видимо, раскрывать для человека, чтобы он чувствовал в ней какую-то истинную потребность. Потому что понятно, что большинство людей, которые сегодня считают себя православными, наши сограждане, воспринимают церковь как некий такой вот магазин духовной продукции, в который человек заходит и, собственно говоря, эквивалентом вот этих отношений человека и Бога через церковь всегда являются деньги, как это не смешно звучит, но так. Вот человек покупает себе духовный продукт. У нас при входе в храм всегда находится церковный ящик, и в основном это самое оживленное место, особенно в таких вот приходах, которые находятся, ну, где-нибудь там, скажем, в спальных районах, куда чаще всего заходят люди, и вот они толпятся вокруг церковного ящика, спрашивают, какую записочку надо подать, какой иконе свечку поставить, а где святую водичку получить. Ну, в общем, собственно говоря, отношения человека и церкви на этом и заканчиваются. И поэтому так человек воспринимает церковь вот как вещь, вернее, ну, вещи не назовешь, а как, ну, скажем так, вот организацию, пространство, вот где ему оказываются услуги.
Ну, я боюсь это слово произносить, но мне кажется, это несколько потребительское такое.
Ну, давайте просто называть вещи своими именами. Я говорю не о том, чем является церковь по сути, да, а о том, с каким отношением человек приходит в церковь.
Ну, а почему это так, отец Алексей? Это зависит от человека, который приходит, или это зависит от того, что церковь себя каким-то образом позиционирует, не раскрывая тех глубин или держа их на уровне сакрального знания, доступного не всем? Почему это так?
А тут две проблемы, Алла. Тут две проблемы, потому что первая проблема заключается в том, хочет ли сам человек вообще что-то знать о Боге. Когда вы говорите о том, что человек выстраивает свои интимные отношения с Богом, и ему не нужен подребник, это посредник, но это абсолютно так и есть. Человеку для общения с Богом никаких посредников не нужно. Не нужно. Действительно так.
Ну, а как же Евхаристия?
Это, простите...
Ну, вот таинство Евхаристии, причащение. Так. Говорят, без Евхаристии невозможно спастись, причащаться надо обязательно раз в месяц, а то и два желательно.
Для того, чтобы говорить такие вещи, или там вот, надо понять вообще, о чем идет речь. Потому что очень многие люди, они, так сказать, вот приняли это, как бы сказать, вот, ну, на веру. Угу. Вот о том, что надо причащаться. А зачем причащаться? Тебе вопрос такой не поставили. Вы понимаете? И поэтому они приходят причащаться. Вот не уверен, что это хорошо. Потому что когда человек...
Или не в каждом случае хорошо.
Ну, я не говорю о том, что это обязательно вступливое осуждение, я говорю о том, что человек, который не решил, не понял для себя необходимость и радость, и жажду Евхаристии, то тогда для него любое таинство церкви превращается в полуязыческий обряд. И тогда человек приходит причащаться, как бы получая себе некую духовную таблетку, которая его должна как-то, так сказать, вот осветить, очистить, там, укрепить, просветить, и хорошо, понимаете? Так он приходит к любому другому таинству, все превращается в формальность. Понимаете, тогда церковь действительно вот эти свои таинства начинает выдавать как тоже определенный продукт. Но ведь это не так. С чего это начинается? Начинается с того, что человек и Бог еще не встретились между собой, что они друг друга еще не нашли, но уже человек нашел способ через какие-то вот внешние параметры вот, выражать какие-то свои желания, получить от Бога что-то. Хотя кто такой Бог? Он не знает, и, к сожалению, его это не очень интересует. У нас ведь как? Я прочитал в одном журнале богословском, как один священник так вот горько иронизировал о том, что у нас наш народ церковный, он совершенно замечательно разбирается во всех свойствах святой воды. Он знает, какая вода крещенская, какая богоявленская, какой молебен. Да, прекрасно знает, какой иконе Божьей Матери от каких вещей надо или для каких вещей надо служить акафисты. Но вот Евангелие он не знает совсем. Вот в этом проблема, мне кажется.
Вы говорили, когда о двух аспектах проблемы, да, видимо, вот этот был один из них, то, что, да, мы, приходя в храм, ну, зачастую до конца не понимаем, что нам там нужно, да, и приходим за какими-то там, чтобы нам оказали ритуальные услуги.
Совершенно верно, ритуальные услуги, звучит ужасно, конечно, вот как в похоронном бюро, понимаете, но именно так и есть.
То же самое касается, мне кажется, других таинств очень часто, и венчания.
И да, всего, и всего, и крещения прежде всего, понимаете? Как вот, вы знаете, мне тут недавно попался на глаза совершенно замечательный текст в интернете, такой очень ёрнический. Я не вспомню сейчас, он довольно длинный, но основная идея такова. Человек говорит, я футболист, говорит он. Да, спрашивает другой, и за какую же команду ты играешь? А зачем мне играть с командой? У меня футбол в душе, понимаете? И так далее. Вот развивается эта мысль. Какой же ты футболист? Как какой? У меня бабушка была футболисткой, понимаете? Папа любил смотреть футбол по телевизору. Вот так. И так далее, и тому подобное. Понимаете, вот пример то же самое.
Все равно сложно, мне кажется, психологически сложно бывает людям ответить себе на вопрос. Я помню, у меня столько раз были разговоры на эту тему, зачем ходить в храм, если Бог в душе. К этим попам, простите, отец
Алексей.
Да не
надо ходить в храм, если Бог в душе, потому что если Бог в душе, это значит ровно ничего не, это ровно ничего не значит. Это значит, что человек не знает, о чем он говорит. Что значит Бог в душе? Как он выглядит, этот Бог в душе? Как его зовут? Каков он, этот Бог в душе? Что, его можно посадить в душу, как птичку в клетку, иногда подкармливать? Что это такое?
Карманный бог вот такой.
Вот карманный бог, вот отлично. Да, да. Замечательные слова. Карманный бог.
Да, Володь, так и есть. Я когда думала о причинах, почему это может быть так, как-то поправьте меня, если я не права. А если права, тем более. Да, дело в том, что, мне кажется, очень сложно бывает, ведь для того, чтобы понять, что нужно как-то свое взаимодействие с Господом Богом выстраивать, то есть захотеть этого, даже не то, чтобы понять, что это нужно, а захотеть этого, да, это бывает в тех случаях, когда человек понимает, что в центре мира находится не он, а в центре мира находится Бог. То есть для этого нужно как-то себя умолить, что ли, да, и дать возможность Богу внутри себя действовать, разворачиваться. А это, получается, невозможно в одиночку сделать, потому что, ну, такова наша природа. И получается, что если ты идешь в храм, да, то ты признаешь, что ты не можешь того-то, 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 а ты же можешь все, море же по колено. И вот...
Вот, Ал, простите, но мне кажется, что начинается не с этого. И вот я в последнее время, когда вот общаюсь с людьми, которые хотят принять крещение, в основном родители, которые хотят, конечно, покрестить своего ребенка, это чаще всего молодые люди, которые, ну, ничему не научены, вот такие вот с футболом в душе, понимаете?
Из захожане,
ну,
да?
Ну, и даже и не захожане, а просто, так сказать, вот они что-то читали, они вполне могут быть такими с высшим образованием, айтишники каким, все кто угодно, понимаете, приходят вполне себе уверенные в себе, что они, в общем, что-то боги знают. Вот, это было замечательно совершенно. Приходит ко мне одна пара, какую-то лекцию даже они прослушали. Я говорю, а что вы знаете о Боге? Он мне так легко говорит, как чего? Бог – это Святая Троица. Я говорю, так просто, говорю. И вам это понятно? А что тут такого? Я говорю, я всего вот священник 25 лет, и я этого понять не могу. Для меня это все время такая вот мысль, которая в меня не вмещается, что Бог есть Троица. Я не могу это вот так ни на пальцах объяснить, там, ни формулу никакую изобрести по этому поводу. Вот. А для вас так просто, вы одну лекцию прослушали. И дальше я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а Бог – это кто или что? И вот на этот вопрос вдруг в ступор людей вводит, вы понимаете?
Ну, у которых вопрос, Бог в душе. Да.
А Бог – это кто или что? И все, и молчание.
Так, может быть, им не надо такие вопросы задавать, они еще к ним не готовы просто.
Мне кажется, что это первый вопрос, который человек должен для себя задать в своих отношениях к Богу, вот в этих интимных отношениях, о которых вы говорите, для которых не нужен посредник. Вот тут посредник совсем не нужен для того, чтобы вот для себя начать об этом размышлять. И вот вы знаете, вот я понимал, вдруг понял, что это один из самых главных вопросов, который вдруг переворачивает человека в какой-то, вот, ну, если он действительно умный и тонкий, действительно, ну, действительно всерьез к чему-то пытается отнестись. Потому что не то, что люди приходят всегда в храм, им нужно формальное крещение. Нет, они хотят, чтобы было все правильно, хорошо. Они, ну, просто не понимают, что это значит. И вот этот вопрос, Бог – это кто или что? Делает первый шаг для человека, который вдруг начинает задумываться. Потому что если Бог – это что, тогда Бог – это здоровье. Тогда Бог – это удача, удача. Тогда Бог – это власть. Тогда Бог – это сила. Тогда Бог – это все, что хотите, что мы называем «что». И тогда понятно, что тебе нужно от такого Бога. И тогда понятно, что, вернее, твой Бог. Это идол, это язычество чистой воды. Хоть ты в церковь ходи, хоть ты причащаешься, понимаешь, хоть ты в таинствах участвуешь.
Ну,
но если
да.
Для тебя... А если Бог – это кто? То это совсем другие вещи, совсем другая жизнь. И когда вот тоже пришла пара, хотят венчаться, вот мы говорим о Боге, мы говорим о Бог кто или что. И вот мы когда говорим о Боге, что это кто, я вот говорю, вот вы на свою жену посмотрите. Венчаться хотят. Ну, он смотрит с любовью и вниманием. Вы любите ее? Говорит, конечно, люблю. вам от нее что-нибудь нужно? Он задумал, говорит, нет, говорит, мне ничего от нее не нужно, я ее просто люблю. А вам, говорю, от мужа что-нибудь нужно? Он говорит, нет, говорит, я просто его люблю. Я говорю, вы понимаете, вот если вы хотите найти вот правильные отношения человека и Бога, вот они вот такие. Вот такие, когда вот вы знаете свою жену и любите ее. И вот человек, когда вдруг говорит Богу, кто ты, и получает на это ответ, у него начинается вот этот путь, когда он идет к Богу, и в конечном итоге ему от Бога уже ничего не нужно, потому что ему нужен сам Бог. А так у нас получается, что нам Бог не нужен, а нужно Божье. Понимаете? И поэтому мы даем не себя, а что-нибудь от себя. Вы понимаете? И тогда все складывается очень хорошо. Что я могу от себя дать? Ну, деньги заплатить, свечу поставить, там, я не знаю, ну, даже старую одежду для нищих принести, понимаете, ненужную для меня уже на выброс. И то я чувствую, что я что-то такое от себя отрываю, понимаете? Но сам я, моя жизнь, извините, моя, это мое, ты сюда не касайся. И ты мне тоже мало интересен, ты же у меня в душе, поэтому ты мне нужен. Я пойду, там, скажем, вот нажму на определенную кнопочку, и у меня заработает. Вот и все. Вот вам Бог в душе. Тогда церковь действительно становится не местом встречи человека и Бога, вот о чем мы наконец-то сейчас начинаем говорить, не место, где человек и Бог вдруг начинают жить единой жизнью, потому как вы говорите о Евхаристии, а это то, что человек вкушает божественную жизнь. Он наполняется божественной жизнью, жизнью Христа. А это Евхаристия, это его тело, извините, я так вот всем напомню, это тело ломимое и кровь изливаемая. Как может человек вкушать распятие и надеяться на благополучие? Ну, такое житейскую, понимаете, вот такую вот уверенность в себе, благополучие, здоровье, счастье в личной жизни, успех в труде.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах Алексей Уминский, протоиерей, у нас сегодня в гостях. Вы слушаете программу «Светлый вечер».
Отец Алексей, вы такие страшные вещи сейчас говорите. Если речь идет о причастии вот в таком значении, а оно именно таковое и есть, безусловно, то как-то, может быть, 10 раз подумать, прежде чем к нему приступать-то, потому что проще будет, наверное, жить без этой ответственности, жить какими-то, ну, иными смыслами, и не соотносить себя вот с этой страшной реальностью Бога, умершего за наше несовершенство.
Вы знаете, тогда надо всем себя лишить иллюзии в том, что мы христиане. Потому что вот эта огромная иллюзия многих людей в том, что они верующие, в том, что они христиане, заключается именно в том, что они не хотят, собственно говоря, слышать от Бога вот этих слов, которые на самом деле на каждой литургии священник произносит. Потому что хочется своего, хочется не всю божественную жизнь взять с крестом, воскресением, сошествием в ад, вознесением и вторым пришествием. Понимаете, как мы это говорим, вот священник говорит, поминающий уба, святые твои страсти, крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесное сидение, второе славное, паки пришествия, твоя от твоих, тебе приносящее, а всех и за вся.
Миряне, кстати, не слышат эти слова, кроме последних. Это же произносится в алтаре, священник читает их про себя, если я не ошибаюсь.
К сожалению, вот действительно огромное количество замечательных, глубинных смыслов нашей веры, которые являются нам через Евхаристию, оказываются закрытыми царскими вратами и тайными молитвами.
Это правильно?
Это в моем представлении это неправильно, конечно.
А поэтому сейчас иногда в алтарях устанавливают микрофоны?
Я думаю, что именно поэтому в том числе в алтарях устанавливают микрофоны, и мы прекрасно все знаем, что святейший патриарх Алексий служил с микрофончиком, и все слова евхаристической молитвы были слышны. Святейший патриарх Кирилл служит с микрофоном, и его слова, молитвы, которые он читает на Евхаристии, всем слышны. Но это действительно так, потому что анафора Василия Великого.
Что такое анафора?
Анафора – это как раз вот молитва Евхаристии, священнические молитвы, которые читаются во время литургии Василия Великого, которая служится обычным Великим постом по воскресеньям. И пришли люди в храм, собрались причащаться святых христовых тайн, готовились, постились, пришли на исповедь, рассказали о своих грехах, вроде получили пропуск и ждут, не дождутся, когда же им как раз подадут вот эти святые тайны, чтобы их они как-то вот укрепили, исцелили, просветили, очистили. И в этот момент священник вдруг молится за этих людей такими словами: «Господи, даруй им вместо земного небесное, вместо временного вечное, вместо тленного нетленное». Представляете, какое разочарование может постигнуть людей, когда они вдруг услышат эти слова Евхаристии. Они-то пришли с тем, чтобы улучшить качество своей земной жизни с помощью Церкви и Христа. Вы понимаете?
А выясняется, что все наоборот.
Выясняется, что все ровно наоборот. Церковь их призывает сюда, чтобы они как раз вот от этого смогли найти силы отказаться, поставить это на второе, третье, четвертое место, а на первое место – Царство Небесное. И поэтому тут, конечно, возникает огромное вот непонимание, диссонанс между желанием человека получить от Бога и желанием Бога соединить себя с человеком.
Вот здесь тогда, вот, выражаясь вот этим языком, что да, там человек, посредник, священник и Бог. И тогда получается, что вот в ситуации, когда нету микрофона, и верующий не слышит этих, может быть, действительно самых главных слов-то, да, в литургии, тогда этот посредник, он действительно получается, что он, ну, если уж не мешает, то стоит преградой некоторой, потому что он там молится, мы не слышим, а произносится именно вот эти важные слова.
В этом вся проблема, на самом деле, потому что вот мы сейчас живем уже, ну, как сказать, в иной атмосфере, в иной эпохе.
Ну, конечно.
Мы живем окруженные огромным количеством разной информации. Мы живем среди бешеного ритма жизни. Мы живем в поисках смыслов. Если мы, конечно, уже не живем в той традиции, которая давалась людям вот так вот даром с их родителями, с течением вековой истории церкви, со всем контекстом жизни, со всем бытом, которая, наверное, в тот период могла, ну, давать и еще какие-то живительные соки для понимания и осмысления своей христианской жизни. Мы не видим вокруг себя святых.
Да, заметьте, сейчас нет.
Например, да?
Мы их можем, кстати, просто не видеть.
Это мы значит, можем их не нет. видеть, но тем не менее, вы знаете, вот для нас это важно, потому что мы их как раз и не видим, потому что у нас очень много визуальной информации.
И аудиоинформации.
И аудио, которые не дают нам возможности не увидеть, не услышать в человеке человека. Вот, и поэтому мы их не видим. А я уверен, что в прежнее время люди по-другому смотрели друг на друга, и поэтому человеческая святость, в том числе опыт любви и добра, был гораздо актуальнее и гораздо более близок к каждому человеку, чем у нас сегодня. И поэтому, если мы сегодня будем еще и закрывать двери наших алтарей, понимаете, если мы не будем вслух читать евхаристические молитвы, если мы не будем говорить о Евангелии как о центре нашей жизни, то, к сожалению, мы потеряем в нашей церкви самых думающих, самых ищущих, самых осмысленных людей, которые ищут в церкви не святую воду, не просворочку, не записочку, а смысла жизни.
Вы знаете, о чем я сейчас подумала? На самом деле в нашей современной жизни есть огромное количество факторов, которые нам обеспечат все для того, чтобы мы не задавали себе дополнительных вопросов, не искали там ничего. И, в принципе, там, я думаю, что до кризиса среднего возраста, который у разных людей по-разному начинается...
И можно, по-разному длится.
По-разному длится и протекает, да, с разными там осложнениями или, наоборот, в легкой форме. Можно жить совершенно спокойно и вот этих вопросов себе не задавать. Очень много отвлекающих маневров, да. И для того, чтобы услышать вот те самые проникновенные слова, которые читаются, которые священник произносит за литургией, и чтобы вообще, в принципе, захотеть встретиться со Христом, должна быть какая-то очень серьезная мотивация. И тут, и, может быть, она у человека и есть, и в какой-то момент возникает.
Да, конечно, есть. Еще Августин сказал, что ты создал нас для себя, и не успокоится наше сердце, пока тебя не найдет.
Это правда. Просто сердце может на какие-то суррогатные формы соглашаться в разные периоды жизни.
Конечно.
А когда сердце вдруг начинает реагировать на те импульсы, которые идут со стороны церкви, то здесь вот, понимаете как, ведь даже тот же самый информационный поток, в котором мы живем, дает очень много такой информации, ну, там, негативной, да, или и прочее. У многих в сознании людей, очень серьезных и думающих, да, существует некий социальный институт ЗАО РПЦ. Да? Понятно, что я сейчас в кавычках это все говорю, и очень сложно вот за такой видимостью, да, разглядеть сущность и понять, что церковь – это действительно про Христа и про встречу с Богом.
Ну, кстати, вот эти люди, Алла, они так и говорят, что я в Бога верую, а в церковь нет, потому что церковь – это ваша организация, в первую очередь, она организация иерархическая, вот, поэтому я там лучше дома себе с молитвословом посижу
уже,
и так далее.
А вот это уже, Володя, становится нашей проблемой, проблемой людей церкви.
Так.
Это уже наши проблемы. Мне как-то пришло... Ну, как, я преподаю, скажем, вот, закон Божий в православной гимназии, в основном общаюсь со старшими подростками. И мы с ними говорим о богослужении, в том числе о литургии, и, конечно же, говорим о церкви как о таковой. Они с детства в храм ходят, они воспитаны в верующих семьях, но все равно понимания и глубинности вопрошения, конечно, у детей нет, потому что они слишком легко все это воспринимают.
На веру.
И на веру, и потому что им это не дается личным опытом, а переходят, ну, как вот как манна, как с детства кормили манной кашкой, так вот, вот они привыкли и к этому.
К мане небесной.
К мане небесной,
привыкают, да,
как
да,
манной
да.
каше. Вот.
Ешьте овсянку.
И мы с ними говорим о церкви. Что такое церковь? Мы говорим о Боге. Да? И вот всем как-то детям понятно, да, что Бог есть любовь. А я спрашиваю, дети, скажите, пожалуйста, а церковь есть любовь? Вот, представляете, вот мы выйдем все на какой-нибудь крестный ход, а вместо хоругвей с иконами понесем плакаты «Церковь есть любовь». А?
Что отвечают дети?
А дети не могут ответить. Они в ступоре, потому что они никогда к церкви так не относились.
Отец Алексей, я смотрю, вы мастер провокационных вопросов и молодоженам, и детям. Вы как-то так их...
Так это правильно.
Ошарашиваете сразу.
А как по-другому заставить человека думать?
Да.
Совершенно верно. Понимаю, да. Совершенно верно.
Так это вопрос ведь к нам тоже.
Да.
И вопрос к нашим радиослушателям. Вы верите в то, что наша церковь есть любовь?
Кстати, вот позвольте сделать небольшую ремарку. Вот,
ну, Володя уходит от ответа стремительно.
Нет, я, ты знаешь, Алла, нет, я на самом деле в продолжении. Я потому что имел со своим хорошим очень товарищем, у которого сейчас вот недавно совсем сын родился, и мы говорили и о вере, и о том, что, ну, как вы собираетесь, наверное, крестить ребенка и так далее. И вот в том числе он мне рассказал свой такой опыт вхождения в храм, надо прямо сказать, негативный. Я сейчас объясню, почему, потому что я так суммировал это, ну, наш разговор, я не буду пересказывать дословно, но вот я так дома накидал себе на бумаге. И вот действительно, многие тянутся к церкви, хотят пойти в храм, но не идут, мотивируют это тем, что они некрещенные, может ли человек некрещенный быть в храме, как ему себя вести, он не знает. И вот что еще людей смущает, что они могут что-то сделать не так, предположим, переживают, что делают не как положено, как надо, их выбивают из колеи замечания, варварские порой просто. И вот со стороны так называемых ревнителей храма, да, и оскорбления могут просто человека отвратить от храма. И вот тут еще важен вопрос, что этот человек может быть молодой, совсем юноша или девушка, а может быть человек уже вот зрелый, предположим, как мой товарищ, ему там около 40 лет. И сколько утеряло вот таких вот людей, которые только-только приходят в храм своих приходов, когда они снова придут в храм и придут ли вообще? А самое главное, какой ответ на свои действия и вот на свое отношение к людям, которые тоже приходят к Богу и тоже хотят быть в храме, дадут вот эти самые ревнители вот этого храма, этой церкви?
Угу. Это вопрос ко всем нам. Вот вы действительно его продолжили. Потому что пока человек, люди вокруг нас, вот хоть как-то не почувствуют, что церковь есть любовь, они в нее будут приходить только как в магазин. Исключительно. Потому что в магазине привыкли к тому, что могут нас и обхамить, понимаете, и обсчитать, и плохо обслужить. Ну, в общем, это магазин упрощается. Но не прощаются церкви. И поэтому вот как это сделать, чтобы это было явлено?
Но мы же не можем вот этих ревнителей выгнать из храма.
Мы не можем ревнителей выгнать из храма, но мы можем их не поощрять хотя бы.
А как?
Вот так вот, не поощрять. Вот, не говорить, что вот, вот сам виноват, понимаешь, не так пришел, понимаешь, вот у этого человека просто вера такая крепкая, понимаете, вот ты оскорбил его религиозные чувства, понимаешь, зачем ты оскорбил его религиозные чувства?
Это мем уже,
вот
оскорбление
получи,
религиозных чувств.
Понимаете? Вот,
а человек, который приходит и там, да, скажем, вот там мало что умеет, и вот так вот слышит,
знаете,
такое цыканье, он должен, ну, он же не просто так, он же действительно что-то сначала почитал, наверное, да, прежде чем идти в храм, тогда он должен смиренно к этому относиться, что вот это...
Да нельзя смиренно относиться к хамству, ну, понимаете, очевидно, да? Но перед хамством не надо смиряться, потому что хамство, оно всегда хамство. Вот. И, к сожалению, вот этот образ как бы верующего сегодня, человека, который может там прийти, выставку сокрушить, понимаете, вот образ верующего, к сожалению, он может складываться таким образом. А хотелось бы все-таки, чтобы как-то вот любовь человек почувствовал, вы понимаете, чтобы он пришел и почувствовал, что вот к нему относятся с любовью, что он нужен здесь, что он нужен, любой причем человек нужен разных политических убеждений, разного там таланта, разного образования, вы понимаете, разные люди, все они разные. Если он пришел ко Христу для того, чтобы стать другим во Христе, вы понимаете, вот. А у нас, вот ты будь, пожалуйста, ходи так, как решили мы, ходи по струночке, выполняй устав, можно, нельзя, понимаете, туда не смотри. У нас такой порог высокий мы поставили перед входом в храм, что очень многие люди спотыкаются и разбивают себе носы.
И больше не приходят.
Так.
Потому что вот именно что получили по носу. А за... Кому нравится-то, правда? Очень интересный у нас разговор складывается сегодня с настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах, протоиереем Алексеем Муминским. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».